Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, Алексей Пушков с нами здесь, председатель комиссии Совета Федерации по информполитике. Здравствуйте, Алексей Константинович.
Здравствуйте.
Еще раз координаты прямого эфира +7 925 888 948. Телеграм говорит и Москобот, прямой эфир 8495 737 3948. И твиттер собака говорит и Москва. Очень много хочется с вами тем, конечно, международных тем всяких обсудить. Вы для себя лично, я как-то для себя выписала так штук 8 примерно за целый год, которые успела вспомнить, промониторить. А у вас есть представление, вот какая-то главная международная тема, связанная с Российской Федерацией в этом году?
Главных много.
Все-таки,
да? Поэтому да? Я нормально, в данном случае придерживаюсь вашего мироощущения, что главных тем немало. Одна вот единая какая-то тема, пожалуй, нет, потому что развивалось и украинское направление, и сирийское направление, и ситуация вокруг Ирана, и наши сложные взаимоотношения с Евросоюзом, наш весьма сложный поиск какого-либо, хотя бы хоть какого-то взаимопонимания с Соединенными Штатами. Так. Поэтому я думаю, что вот те 8, что вы выписали, наверное, так оно и есть.
Давайте прям сразу пойдем. Северный поток 2. Последняя новость как раз вот этой недели по Северному потоку. Санкции Соединенных Штатов Америки. Тоже не очень понятное для Российской Федерации, как мне кажется, поведение Европейского Союза, который, соответственно, сначала одобрил, а потом швейцарская компания уходит. Вот эти вот корабли-трубоукладчики убирают. Потому что говорят, ну, санкции все-таки, конечно, бизнес есть бизнес, деньги терять не хочется, но мы понимаем, что столкновение есть экономическое и политическое. А как выходить из этой ситуации, как вы считаете? Все равно же проект международный, но придумаем мы сюда какие-то трубоукладчики. Странно, что не придумали до сих пор. Ну, а как быть-то?
Санкции Соединенных Штатов, на мой взгляд, вполне понятны. Они давно говорили о том, что они готовятся их принять.
Да.
Возможно, был расчет на то, что они не примут.
А мы верили, что примут, или надеялись, что не примут?
Я думаю, надеялись, что не примут. Угу. И они это сделали уже по последним мосткам, что называется. Видите, 20 числа только Трамп подписал этот санкционный закон. Они пытаются заблокировать поставки 55 миллиардов кубометров российского газа на европейский континент. И сделать так, чтобы вместо нашего газа европейцы закупали сжиженный газ из США. Они добились того в последние годы, что сжиженный газ стал несколько дешевле, чем он был раньше.
Да.
Построены терминалы по его приему. То есть постепенно сжиженный газ находит свою дорогу в Европу. Но он по-прежнему дороже, существенно дороже, чем российский. И потом все же трубопровод – это стопроцентная гарантия. А сжиженный газ…
Судами поставлять.
Судами поставлять, да. Это все более времяемкий процесс и более сложный процесс. А трубопровод – это гарантированная поставка. Поэтому, конечно, немцы очень хотели, чтобы этот проект был завершен. Это превращает Германию в крупнейшую газораспределительную страну на севере и в центре Европы.
Хаб фактически,
да. Да. То есть это им очень выгодно. Но вы видите, что делает США. Они же санкции не против Германии принимают. Они санкции принимают против компаний. ФРГ как правительство, как государство не находится под санкциями. Они говорят этим компаниям, что если вы хотите работать на американском рынке, то у вас ничего не получится. Мы закроем ваши счета, мы арестуем вашу собственность и так далее, и так далее. Если вы будете продолжать строить этот газопровод. Ну и Allseas, вот эта швейцарская компания, достаточно, сказал, уникальная компания в том смысле, что именно у нее есть три судна трубоукладчиков, причем которые способны работать на достаточно большой глубине, они посчитали и пришли к выводу, что потеря их счетов, авуаров там, и так далее в Соединенных Штатах Америки для них, я так понимаю, что это неприемлемый ущерб. И поэтому они вот сейчас притормозили, там просят разъяснений всяких и так далее. Но понятно, что они уже это делать не будут. И вот сейчас нужно срочно искать альтернативы. Там осталось-то все ничего. Там одна ветка, по-моему, 100 километров, а другая ветка 70 километров под водой.
В этой связи, конечно, не очень понятно, ведь это тоже бизнес, это не только политика. И почему мы не перестраховались, имея вот эти вот суда какие-то, как он называет, академик Черский, по-моему, да, который должен, в принципе, в Балтийское море отправиться. Почему этого не произошло? Потому что в итоге получается, понимаете, как Российская Федерация, значит, ну, вставляет палки в колеса, а мы говорим, что это там проявление русофобии, значит, и так далее. Но где подстраховка?
На мой взгляд, это вопрос к нашему, к нашей исполнительной власти, к Министерству энергетики. Угу. Ну, такой крупный проект, очень долго говорят о санкциях, возможных санкциях.
Да.
Мы говорим, что мы успеем.
Ну, до подписания.
До подписания, да. Потом стали говорить, что американцы уже не успеют принять этот закон. Но, видите, они поднатужились и приняли этот закон.
Угу.
А весь проект завис из-за вот этого вот маленького участка, который
да.
практически закончен. И просто США еще раз показали, что, во-первых, что от них можно ждать любых выпадов, так сказать, и что фактор времени для них может быть несущественным, они могут угу. быстро, так сказать, принять какие-то политические решения. И, кстати, заставить Трампа подписывать этот проект, потому что если бы он не подписал, они бы, скорее всего, обошли бы его вето. Там
да.
есть механизмы для обхождения вето президента, поэтому он решил не связываться и подписать. Не его инициатива, что называется, но ему пришлось принять этот закон. Да, а вот почему мы не подстраховались, я повторяю, это вопрос уже не ко мне, а угу. к тем, кто непосредственно занимался осуществлением этого проекта.
И вам не кажется, Алексей Константинович, что это каким-то образом может быть связано действительно с Украиной, потому что, опять же, газовый спор у нас существует, да, Украина все-таки тоже элемент влияния как со стороны Российской Федерации, так и на Российскую Федерацию и на Европейский Союз в контексте, значит, поставки топлива. Не кажется ли, что здесь была попытка связать опять вот этот вот Гордиев узел и опять привязать на очень прочно Москву и Киев по газу, потому что как бы Северный поток-2, это же известно, да, чтобы не было вот этих постоянных проблем с транзитом, со спорами, с арестом имущества, с компенсацией денег и так далее.
Ну, вы сейчас имеете в виду, с чьей стороны попытка связать со стороны американской?
Кто санкции принял, например?
Ну, для американцев, да, это важный момент. Они в данном случае играли на стороне Киева, безусловно. Они хотели, чтобы мы сохранили транзит через Украину. Mm-hmm. Украине это дает достаточно большие доходы.
Да.
Вот, и это как бы такая, получается, форма косвенного финансирования Украины через наш транзит. Ну, а как же, конечно, да. если мы отказываемся от транзита, допустим, или сводим его до минимальных цифр, то мы платим очень маленькие деньги, да, Украине. А если транзит сохраняется в приличных объемах, тогда, естественно, и,
да.
и денег больше мы платим Украине за этот транзит. Поэтому для них это существенная статья в бюджете. Вот если, условно говоря, если сегодня отключить наш транзит через Украину, это минус 3 миллиарда долларов.
Да.
в бюджете Украины. Это для Украины довольно большие деньги, потому что Украина сейчас находится в неважном состоянии, там весь ВВП у них где-то 120 миллиардов долларов всего-то, понимаете, поэтому 3 миллиарда, вот, при том, что страна всего производит на 120 миллиардов, это большие деньги. И потом им важно, конечно, сохранить и нашу зависимость от украинского транзита. Угу. Вот, потому что можно оказывать какое-то воздействие на Россию через Украину таким образом, если мы связаны с ней. А если мы полностью от нее свободны, то мы становимся слишком свободным игроком для Соединенных Штатов Америки. Так что здесь есть и экономические цели, они преследуют, mm-hmm. поддержать правительство Украины таким путем. И, во-вторых, сделать нас зависимыми от украинского транзита. А если вступает в полную силу южная ветка, да, то есть это турецкий поток и
да.
его продолжение в Южную Европу, и северный поток, то тогда, в принципе, Украина становится маргинальной страной с точки зрения транспорта газа. Тогда нам можно через нее прокачивать, можно, там, для Словакии, для некоторых
ближайших
среднеевропейских стран,
да.
стран, да, можно прокачивать там, ну, где-то 15 миллиардов кубометров, но это для Украины недостаточно, чтобы
мало.
Поддерживать в действующем состоянии ее газотранспортную систему. И мы тогда, наши руки совершенно свободны, понимаете, мы тогда можем любые условия диктовать Украине, и она будет вынуждена их принять.
Здесь тогда такой момент, наши слушатели интересуются, а как мы можем ответить? Мы понимаем, что у нас есть оборонная доктрина, да? Там, оборонительная доктрина. Мы это понимаем, как с оружием быть, да, там, защищать рубежи Родины и так далее. А не очень понятно, как можно ответить в этом контексте. А то, получается, мы постоянно отбиваемся, и если санкции за санкциями удается продавливать, там, со стороны Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза, не очень понятно, как Российская Федерация может ответить. Потому что один из слушателей пишет, и, кстати, не первый день пишет такое, а почему бы нам, например, не запретить полеты Боингов через Российскую Федерацию, а аэробусы пусть летают, а Боинги вокруг. Вот и не будут Боинги покупать. Идеальный ответ, говорит наблюдатель. Но здесь все-таки тоже бизнес.
Тоже бизнес, они платят за это. Во-вторых, могут начаться ответные меры в отношении Аэрофлота, понимаете?
А он один вообще остался фактически.
Вот, мало. Да, и тут американцы могут еще каких-то своих союзников подключить к этой истории.
То есть у нас нет вообще инструментов.
То есть тогда начнется война уже вот по поводу авиационных путей пролета. Ну, давайте говорить серьезно, значит, да. Смотрите, Соединенные Штаты Америки, ну, безусловно, самое мощное государство мира, да?
Китай.
Да,
еще.
Ну, Соединенные Штаты Америки пока, но все же, да, по совокупности факторов мощи Соединенные Штаты на первом месте. И обратите внимание, вот они принимают санкции против европейских компаний.
Так.
Ну, это же пощечина Европе, да, которая себя очень уважает, считается очень такой лидирующей во всех смыслах. Это же компании, которые принадлежат странам Европейского Союза. А вот по поводу Ирана, допустим, вторичные санкции, да, то есть те компании, которые будут иметь дело с Ираном, они подвергаются
вторичным санкциям
США, то есть арестовываются их активы и так далее, и так далее. Хоть что-нибудь Евросоюз сделал против Соединенных Штатов?
Инстекс, хоть какую-то как-то там что-то
там
придумать.
Разговоры. С Инстексом в основном разговоры, что-то символическое придумали, но это так, чтобы спасти лицо. На самом деле, ни одной санкции Евросоюз, причем это, вы понимаете, объединение 29 государств, да, с населением в полмиллиарда человек, ни одной санкции против Соединенных Штатов они не приняли. Вот, поэтому говорить России, что спрашивать вот нам самих себя, а какие мы можем принять меры, очень сложный вопрос. Потому что все европейские государства зависят от американского рынка. Понимаете, здесь одним действовать очень сложно. Вот, скажем, мы сократили резко размещение наших валютно-финансовых средств в долларах. У нас когда-то было 115 миллиардов долларов в американских ценных бумагах.
Сейчас 10, по-моему, да?
15.
15,
да,
миллиардов,
100 да. миллиардов мы сняли, понимаете? Так. То есть мы уходим от размещения наших денег в долларах. Это, считайте, много... это косвенным ответом.
Но мы много потеряли, размещая в юанях, все-таки тоже не стоит забывать.
Ну вот, да, но при этом размещение в американских ценных бумагах по-прежнему остается одной из самых надежных и выгодных
да,
форм размещения в ценных бумагах других государств, понимаете? Поэтому... Мы сократили резко, потом чуть-чуть увеличили, потому что доходность больше там. Угу. Вот. То есть США создали миропорядок под себя, понимаете? И сейчас они его удерживают под себя. И вот всем, кто пытается его поставить под сомнение, они угрожают санкциями или применяют санкции против них. Вот мне кажется, надо здесь нам изучить опыт Турции. Понимаете?
Так,
да,
интересно.
Вот когда Эрдогану сказали, что против него применят санкции.
Из-за
С-400, он сказал, тогда я аннулирую закупку Боингов на 10 миллиардов долларов. Понимаете, вот, мне кажется, мы можем не закупать у них целый ряд вещей. У нас же есть Боинги, летают. Правда, мы их покупаем, я не уверен, что в Соединенных Штатах мы берем лизинг, да. Но надо найти те зоны, где мы можем дать какой-то ответ Соединенным Штатам Америки. Кстати, после этого заявления Эрдогана. Американцы заметно смягчились. Вы заметите, санкций нет. Он купил С-400, они уже смонтированы.
Да.
А санкций нет. А почему? Потому что он сказал, вы не сможете использовать базы военные,
да
если применить против меня санкции.
Да.
Этим мы не можем угрожать Соединенным Штатам, у нас нет баз американских.
Мы все для этого делаем, чтобы их не было на рубеже.
И аннулирую, говорит, целый ряд очень выгодных для вас сделок. Понимаете?
Так.
У нас, конечно, объем взаимодействия с США всего 27 миллиардов долларов. Всего 27 миллиардов.
Но мы же хотим больше,
вот.
Или нет?
Ну, это выгодно для нашего бизнеса.
Да.
Вот здесь вступает в действие вот этот сложный закон.
Политика и бизнес.
Политика и бизнес, да. Для бизнеса выгодно, а для политики вроде бы мы должны ответить. Вот надо найти какие-то сферы, где мы можем сделать больно американцам. Я считаю, что совсем оставлять без ответа нельзя, потому что тогда у них нет ограничений, понимаете? Они будут тогда, это бесплатное удовольствие, принимать санкции против России.
Вы знаете, я помню, когда вводили санкции еще вот 4 года назад, 5 лет назад, очень многие говорили, особенно когда отрубали доступ к дешевым деньгам для наших банков, и тут, значит, Китайская Народная Республика тоже приглашение к сотрудничеству нам дает. И вот был такой тезис, я не знаю, согласен, вы с ним или нет, что Российская Федерация как-то вот разбалансирована в плане, ну, вы знаете, вот мы с вами сейчас не дружим, значит, вы нам деньги даете, мы пойдем туда, на восток пойдем, но мы выжидаем, когда вы, может быть, отпустите вожжи и дадите нам снова дешевых денег, и тогда мы снова к вам придем. Мы ждем или нет, все-таки вот объективно, чтобы начать отвечать, потому что мы же не хотим ссориться заранее.
Ну, мы уже довольно сильно поссорились, поэтому тут, мне кажется, нельзя говорить о том, что мы находимся в состоянии какой-то, знаете, полудружбы. У нас очень плохие отношения с Соединенными Штатами Америки. Вот. Да, мы говорим о том, что мы заинтересованы в нормализации отношений.
Так.
Ну, вот. Если меня спросите, возможно ли сейчас нормализация отношений в ближайшие полтора года, я скажу, что нет, потому что там начинаются выборы, и Трамп не сможет нам пойти навстречу практически ни по каким вопросам, потому что ему надо выигрывать избирательную кампанию, любое действие, шаг в сторону России, вот, там будет восприниматься и подаваться как действие Трампа.
Но мы предполагаем, что он опять наш, что ли?
Да не наш он. Слушайте, это вообще глупость изначально... насчет того, что Трамп наш, это глупость.
А так хотели.
Ну, это
хотели.
Да, об этом много говорили, потому что Хиллари Клинтон была резко против нас. А Трамп говорил, я хочу наладить отношения с Москвой.
Потому что бизнес, да.
Хочу наладить отношения с Путиным, понимаете? И вот его поставили в такие условия, когда он не может это сделать, даже если бы он хотел. Не потому, что он наш. Он просто разумный человек, он понимает, что с Китаем, с Россией нужно иметь приличные отношения. С Россией в сфере безопасности, с Китаем там, в сфере торговли, в сфере финансов и так далее. Вот, поэтому я считаю, что в нем говорил здравый смысл. Вот. И он сейчас до сих пор говорит, что если мы будем дружить с Россией, это хорошо, а не плохо. Почему вы критикуете эту позицию? Да. Но там уже такая антироссийская волна, понимаете? Такая, что Трамп ничего с ней не может поделать. То есть он не может. Он же при нем принято больше санкций, чем при Обаме. Понимаете? Уже. Вот, поэтому он все время доказывает, что он не наш. Он все время доказывает, что он к России не имеет никакого отношения.
Тогда соотношение, соответственно, сил. Вы приводили в пример позицию Эрдогана, и мы еще поговорим о том, как жестко он, значит, вступал в дискуссию с Макроном по поводу там функционала НАТО, целеполагания НАТО и так далее. Наш слушатель говорит, мы все еще надеемся найти зоны, то есть сейчас они неизвестны, а где гарантия, что они вообще есть такие вот зоны, сферы, помимо там... ВПК, ОПК.
Дело в том, что любая санкция с нашей стороны в отношении Соединенных Штатов – это потери для наших предпринимателей, для нашей экономики.
Так.
Вот в чем проблема. Поэтому, если мы хотим вводить санкции против США, мы должны быть готовы за это платить. Если правительство наше ведет санкции, то начнется другой разговор, что вот, мы ввели санкции сами себе,
конечно,
нанесли вред,
бомбим Воронеж, да.
Да, кому это нужно, вот мы могли заработать такие-то деньги, а из-за этого там закрылось там 2-3 предприятия. Понимаете, ну вот, санкции – это вот такая история. Почему Евросоюз не принимает санкции против Соединенных Штатов? Потому что тогда начнется санкционная война,
да.
Понимаете? А китайцы ответили американцам, те ввели тарифы большие на большой объем китайских товаров.
Пошлины.
Да, значит, китайцы ответили, но потом обе стороны остановились, и сейчас ищут какое-то равновесие, да, в этой ситуации. То есть никто не хочет идти вот на большой ущерб для своей собственной экономики. И, конечно, нам вот так вот... Серьезно ответить Соединенным Штатам в экономической сфере, я считаю, практически невозможно.
Политической.
В политической сфере, мне кажется, здесь можно найти какие-то шаги, вот, обусловить нашу позицию, допустим, проведением определенной американской политики. Но будет ли иметь это результат? Угу. Вот это мне сложно сказать, понимаете? Ну вот, допустим, можно было подумать о том, чтобы по каким-то вопросам ООН не поддерживать американцев в силу того, что они постоянно нам проводят санкции, понимаете, в отношении нас. Просто сказать, что, слушайте, ну как мы можем голосовать за ваше предложение, если вы постоянно занимаетесь нанесением вреда нашим национальным интересам? Угу. Это, конечно, символическая акция, но тем не менее, это некий ответ. Надо подумать, по каким позициям вот, мы могли бы это сделать. А второй вариант, да, вот, так сказать, продолжать переговоры, продолжать контакты, которые есть, и надеяться на то, что сменится политическая конъюнктура в Соединенных Штатах. Но я, честно говоря, отношусь к смене политической конъюнктуры в США в отношении России очень и очень скептически.
Тут еще 10-й отмечает, что просто капиталы наших политиков, бизнесменов, очень много в Соединенных Штатах Америки, очень много завязано, и поэтому, ну, сложно принимать какие-то меры, потому что просто много ценного находится там. Ну, равно как и в Европейском Союзе тоже, это, в общем-то, ни для кого не секрет. А другой момент... Как вы считаете, Алексей Константинович, сейчас мир движется к... Борьба идет за мир двуполярный, полицентричный или все-таки однополярный? Лидер какой-то определенный наметился на ближайшую 10 лет, к примеру?
Сейчас идет очень медленный, очень противоречивый отход от американо-центричного мира. То есть, да, Соединенные Штаты Америки остаются, конечно, державой номер один, говорю, по совокупности факторов мощи. Вот, но если, скажем, в 60-м году Соединенные Штаты производили 44% мировой экономики, на них приходилось 44% мировой экономики, в 95-м году на них приходилось 25% мировой экономики, а в 2014 году только 16% мировой экономики, а сейчас эта доля еще более снизилась, понимаете, да? Значит, чем меньший экономический вес имеет государство, тем меньше оно имеет возможностей замыкать на себя весь мир. Вот Соединенные Штаты сейчас теряют вот эту роль безусловного экономического лидера. Вот сейчас Китай очень сильно их теснит, Индия подбирается к этим позициям, там и другие государства. Поэтому Соединенные Штаты пытаются задействовать другие рычаги. Почему так много санкций? Понимаете, раньше, вот в 60-е годы, Турция, чтобы взбунтовалась против США, да вообще было невозможно. Немыслимо. Даже и в 95-м году было немыслимо.
Экономическая слабость была, конечно.
А сейчас себе турки позволяют. И почему американцы сейчас применяют санкции? Вот почему ко всем, к Турции пытаются угрожать, Китаю, Индии,
шантаж и угрозы, Египту. Единственный способ влияния.
А потому что у них сократилось вот это безусловное лидерство. Да, вот, понимаете, их гегемония абсолютная, она уже не та. Есть элемент гегемонии американской в мире, но он ослабевает постепенно. И поэтому они все больше и больше прибегают вот к такого рода средствам силового давления.
Давайте продолжим после новостей. Алексей Пушков у нас в гостях, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Новости потом, снова вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Алексей Пушков с нами здесь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Подводим международные итоги года и пытаемся разобраться во влиянии и в значимости этих событий для Российской Федерации и о том, что Российская Федерация может делать в дальнейшем по тем или иным темам. Я очень прошу вас, уважаемые слушатели, если вы пишете мне смски или в Telegram-бот, пожалуйста, по одному разу пишите, потому что вы с памяти. Я трачу время на то, чтобы искать что-то другое, кроме вашего сообщения. Конечно, пожалуйста, умерьте свой пыл. Например, Ипатий, вам персональное мое сообщение, пожалуйста, и моя просьба. Так, на чем мы остановились? Вот, значит, сейчас, секунду, один момент. Вот, Китай и Америка – это взаимовыгодные партнеры, а модель устройства страны, которую, например, вы предлагаете, это, несколько иное, поэтому в данном случае мир условно будут делить Китай и Соединенные Штаты Америки. Как вам такой тезис?
Вы знаете, я вообще против упрощенных тезисов, что вот мир кто-то поделит там между собой.
Ну, было же вроде бы так.
Да не было, на самом деле, потому что тогда была ситуация, когда, скажем, наряду с Соединенными Штатами и Советским Союзом была еще такая вещь, как движение неприсоединения, например, понимаете? Так, да. А вот Индия была кем союзом? Она была ближе к нам в военно-политических вопросах, да, в экономических вопросах была ближе к Соединенным Штатам. Понимаете, и движение неприсоединения охватывало половину мира. Вот, поэтому, да, был биполярный мир, но были и государства, которые выпадали вот из этой жесткой биполярности и играли как бы между нами и американцами там по разным вопросам. Вот, потом сегодняшний мир слишком сложен для того, чтобы управлять из одного центра, и уверяю вас, он слишком сложен, чтобы управлять им и из двух центров. Потом третье. Мне кажется, вообще вот это ощущение, что Китай завтра превратится в государство, которое будет руководить судьбами мира, оно не подтверждается фактами. Да, Китай мощнейшая страна в экономической сфере. Да, Китай второй донор Организации Объединенных Наций. 13,5% бюджета ООН – это Китай. Да? Значит, да, Китай финансирует там программы миротворчества по всему миру, там большие деньги дает на развитие Организации Объединенных Наций. А где вы видели значительную роль Китая в решении региональных кризисов? Что Китай как-то участвует в решении украинского кризиса? Нет.
Япония участвует
в решении сирийского кризиса? Ну, нет. Китай участвует в решении ближневосточного кризиса между Израилем и Палестиной? Нет. Китай участвует в решении ливийского кризиса? Нет. Венесуэльского кризиса? Нет. Значит, единственный кризис региональный, в котором реально участвует Китай, это северокорейский. Это китайский регион.
Да.
Так вот, прежде чем Китай выйдет за границы своего региона как сверхдержава, пройдет еще очень и очень много времени. Потому что Китай пока, я считаю, что это один из показателей влияния. Вот только что американские средства массовой информации, по-моему, US News and World Report, журнал опубликовал рейтинг могущества стран мира.
Да.
Значит, на первом месте Соединенные Штаты предсказуемо, на втором Россия, на третьем Китай. Знаете, Китай имеет ВВП, который превосходит нас, где-то раз, наверное, раз в 7-8, если не больше. Да? То есть по экономике несравнима мощь Китая и наша мощь. Но 92% ядерного оружия в мире у кого? У США и у России. У Китая только 3% или 4%. Понимаете? А кто-то скажет, это не так важно. Это важно, на самом деле.
Тут еще, наверное,
это
столкновение
важно.
Цивилизации, потому что все-таки Китай – это такая восточная цивилизация, а Россия, Соединенные Штаты, Европейский Союз – это западная европейская цивилизация. Поэтому, возможно, сфера влияния чисто географически, даже геополитически,
Я думаю, дело не в этом. Просто Китай еще не дорос. не дошел до уровня, когда он способен оказывать влияние вот на решение вопросов во всем мире. И Китай избрал стратегию, прежде всего, увеличения своего экономического, финансового присутствия. Понимаете, может быть, эта стратегия стратегически, то есть в долгосрочной перспективе даже и более оправданная. Он наращивает свое экономическое присутствие, а потом начнет осуществлять политическое влияние. Но пока вот быть как бы главным государством, допустим, которая будет продвигать альтернативную модель миропорядка по отношению к Соединенным Штатам, Китай не решается.
Меритократия, я как-то слышала об этом, вот. Что вот эта вот модель меритократии
нет,
китайской.
Нет, это немножко другая история. Меритократия относится к внутренней политике, это когда продвигают наиболее одаренных, наиболее продвинутых, независимо от их социального статуса, финансируют людей, молодых людей из бедных семей, и распределяют должности в государстве не в зависимости от каких-то там субъективных критериев, да, а вот по заслугам, что называется. Вот есть такая, да, такой тезис меритократического общества, но чисто меритократического общества нет нигде. Везде намешано, понимаете? Если возьмете сейчас Соединенные Штаты, вы увидите, что дети из выходцы из богатых семей занимают продвинутые позиции в большинстве сфер. Да, к ним прибавляют талантливых молодых из
других стран,
периферии,
конечно.
Не только, из американской периферии, им помогают грантами там, и так далее. Но чисто меритократической модели, да, что вот только вот по объективным факторам оценивать людей невозможно. Ну как, родители, семейные связи, у папы крупный бизнес. Понимаете, ну вот Трамп, стал бы он миллиардером, президентом США, без своего отца, который оставил ему состояние в полмиллиарда долларов, понимаете? Может быть, и нет.
Он его не прогулял для начала.
Он его приумножил, он все правильно сделал. Но он бы, наверное, не стал, может быть, не стал бы президентом США и не стал бы таким богатым человеком. Поэтому, конечно, как вы в обществе вот чисто меритократические критерии невозможно отследить. Другое дело, что должно быть это начало меритократическое. Вот подтягивать талантливую молодежь, продвигать ее, чтобы не было застывшей, заскорузлой системы, когда только какая-то вот возникает такая социальная элита, несменяемая, и внутри самой себя варится. Вот это очень опасная история. Это очень опасная история, это показывает, скажем, события вот в ряде арабских стран во время арабской весны. Когда, помните, летели один за другим правящие режимы в арабских странах. Да. А почему? Потому что создавалась вот эта каста, управляющая каста, несменяемая в течение длительного времени. Это вызывало, естественно, недовольство у людей, которые претендовали на позиции, плюс еще народное недовольство там бедностью, тем-сем, и потом все это взрывалось, и, казалось бы, внешне благополучная страна Тунис, куда постоянно ездили наши туристы, вдруг взрывается, президент, который 19 лет был у власти, бежит в Саудовскую Аравию, и Тунис превращается в застрельщика арабской весны. С него же началась. Не с самой бедной страны арабского мира началась арабская весна, практически самый состоятельный. Но я только не беру государство Персидского залива, там, где много нефти и газа. А вот так, да, с Туниса, понимаете, вот в чем парадокс. Из какой-то там Мавритании бедной. Вот.
Ну, опять же, все циклично, в конце концов.
Поэтому нужно, конечно, людей привлекать талантливых, все, но исходить из того, что это вот, что эта меритократическая модель может быть на 100% осуществлена, это невозможно. Вот. А что касается Китая, то в Европе тоже вот задают такой же вопрос, как вы мне задавали вопрос. А вот вы не считаете, что Китай и США поделят между собой мир, а мы окажемся в пролете?
Региональной державой,
да.
На что мы очень оскорбились.
Да, я говорю, не считаю. Я говорю, не считаю. Не считаю, и в том числе потому, что где вы видите присутствие Китая в Европе, например? Кроме отдельных там...
Мир поделен, конечно.
Вот. А где вы видите, скажем, военно-политическое присутствие Китая в мире, кроме Дальнего Востока? То есть Китай, да, это могущественное государство, но с сильным перекосом в сторону экономики. США – это могущественное государство в сфере экономики, финансов, военной, информационной и культурной.
А Россия?
Можете ли вы говорить, сейчас я вернусь к России, скажем, о китайской мягкой силе? Есть ли такая вещь, как мягкая сила Китая?
Есть ползучая экспансия, вот так тоже говорят.
Есть ползучая экспансия, опять же, основанная на экономическом присутствии. Но сказать, что кто-то вот очень сильно вдохновляется китайской культурой там, и так далее, нет. А вот мягкая сила Соединенных Штатов существует. Это Кока-Кола, это вот по-прежнему все, вот эти все образы.
Ну, подождите,
и технологии, нет, джинсы Константин... там, и так далее. Это все вместе идет, понимаете? Все Голливуд. Туда же входит, в мягкую. Понимаете, китайцы еще не создали, скажем, альтернативные модели, допустим, кино, которое привлекало бы весь мир. Это американское.
Технологии, они все-таки.
Технологии, это я вам так скажу. Значит, по технологиям Китай постепенно догоняет Соединенные Штаты. Значит, китайцы тратят, по-моему, около триллиона долларов, то есть около 100 миллиардов долларов они тратят на научно-исследовательские разработки. А китайцы тратят примерно 60-70% от американских средств, и они подтягиваются по этим, да. Поэтому тут, я думаю, лет через 10-15 Китай может сравняться по технологиям с Соединенным Штатом. А посмотрите, Huawei. Huawei уже разрабатывает G6, Американцы еще на G5 не перешли. Они пытаются блокировать, они санкции принимают против Huawei. Они уже G6 разрабатывают. Вот просто пример, да? Ну вот мобильные телефоны.
Да, конечно.
Вот. Теперь, что касается России. Самая сложная история. Вот. Самая сложная история, почему? Потому что, с одной стороны, мы держава, которая хорошо относится во многих странах мира. Понимаете? В той же Индии, там, в Греции, в Испании и так далее. Я не скажу, что у России нет мягкой силы. Это будет неправильно. У нас есть мощная культура. Еще даже вот культура 19 века, понимаете? Потому что есть имена, которые говорят всему миру, в отличие от Китая, кстати. Вот. В Китае кто говорит имя какое всему миру? Мао Цзэдун, допустим. Да, вот это все знают, да? А вот своего Толстого у него нет. У них глобального Толстого нету. Да у не нас все... есть глобальный Толстой.
Конечно, но не все дети еще знают, что такое облучок, понимаете? Их справил, они уже до конца сами не понимают, что
такое. У нас есть великая музыка. Это тоже часть нашей мягкой силы, да? Вот сейчас, кстати, я считаю, что частью нашей мягкой силы стал образ президента Путина. Образ президента Путина, потому что он сумел создать такое восприятие самого себя в очень многих странах, что они нам говорят, что нам хотелось бы такого лидера.
Способ властвования, помните, статьи Владислава Юрьевича Суркова по поводу путинизма?
Долгое государство Путина.
Да, по поводу как путинизм как способ властвования, вот об этом тоже говорят.
А это еще, понимаете, я бы расширил, что это еще и создание образа определенного. Ведь сейчас образы иногда даже важнее как бы реальности. Понимаете, вы снизите такие образы.
Ненадолго.
Ко мне приходит, ну как по-разному бывает, ко мне приходит председатель парламентской ассамблеи Совета Европы еще когда, в 2013 или 2014 году, ко мне в кабинет. Вот, видит, значит, там фотографию с Путиным, да, и говорит, слушайте, вот нам бы такого президента. Понимаете? Я его не просил оценивать, Владимир Владимировича. Он мне сам это говорит. Я от многих это слышал. Почему? Потому что у них есть ощущение, что в России есть человек, который берет на себя ответственность, принимает решения, общается с населением, дает большие пресс-конференции. Они сравниваются со своими лидерами, они им кажутся неубедительными. Нам отсюда, может быть, кажется, что там ситуация лучше в этой стране, но им там они кажутся неубедительными.
Эммануэль Макрон очень много заявлений делал в этом году, и, кстати... Многие даже говорили, что это наиболее лояльно устроенный, конструктивно устроенный политик в Европейском Союзе, вообще, может быть, даже во всем мире, в части западного мира. Он в интервью журналу «Экономист» в ноябре предложил подумать о нескольких сценариях развития Российской Федерации. Я просто напомню, вдруг, если кто не помнит. В качестве первой опции Макрон упомянул возможность России восстановить статус суперджержавы, опираясь исключительно на собственные силы. Второй сценарий – развитие государства по евразийской модели, или то самое евразийство, о котором очень много говорят. И третья стратегия предполагает сбалансированное сотрудничество с Европой. Три сценария, при этом были еще даже не сценарии, а несколько проблем, которые упоминали представители Китайской Народной Республики в части того, что мешает с их точки зрения развитию Российской Федерации вот до того самого уровня супердержавы. Вот интересно, как это совместить? Это что-то исчерпывающее, что предлагает Макрон? Это что-то действительно новое, какое-то уникальное? Или мы тоже это прекрасно понимаем?
Во-первых, мы это понимаем. Вот. Это Макрон занимался осмыслением России. Что называется, потому что в Европе сейчас, ведь не только Соединенные Штаты, вы знаете, мы так все говорим, вот Соединенные Штаты, к нам плохо относятся Соединенные Штаты, а Эстония, дескать, действует против нас по наущению Соединенных Штатов. Да ничего подобного, Эстония действует против нас по своему собственному наущению, понимаете? Американцам это нравится, да, но я вас уверяю, не американский посол диктует эстонцам враждебные действия по отношению к России. Вот сейчас они спутник хотят прикрыть в Таллине. Это не американцы, я вас уверяю, их на это надоумили. Это местные эстонские власти. Это, конечно. Слушайте, вот эти, знаете, те, кто при большом, вот как там эти шакалы при льве, там, где это было, в Маугли, да? Вот. Ну, были
король
шакалы
еще,
там.
Король лев.
Ну, были вот, лев, да. Я сейчас не помню, был мультик, где были шакалы. Вот эти шакалы, они гораздо более злобные, чем хозяин очень часто. Потому что для хозяина это мелочь, какой-то там спутник в Таллине, понимаете, кого это интересует в Соединенных Штатах Америки. Вот. А в Эстонии это они так демонстрируют свой суверенитет и борьбу с Россией на информационном поле. Что касается вот вашего вопроса относительно того, по какому сценарию будет развиваться Россия. Вот Макрон пытался просто сказать своим коллегам европейцам, чтобы посмотреть, вот у России есть три пути, и от нас зависит, какой путь возьмет примет Россия.
Так.
Вот. Значит, я думаю, что будет сочетание трех путей. Не будет ни одного в чистом виде. Значит, что значит стать сверхдержавой, опираясь только на собственные силы? Ну, это очень сложно. Это очень сложно. Это Советский Союз был такой сверхдержавой, который опирался на собственные силы. Ценой колоссальных потерь. Вот, колоссального перенапряжения сил и так далее, и так далее. Значит, это до этого должна быть, грубо говоря, сталинская модель. Сталинская модель мобилизации, понимаете, когда люди вот выполняют задачи под страхом там смертной казни там, и так далее, и вот вы из себя жилы рвут, чтобы вот превратить свою страну в сверхдержаву. Да? Значит, но, естественно, в нашем развитии мы будем прежде всего опираться на собственные силы, потому что никто нам помогать особенно развиваться не будет. Да. Слава богу, у нас есть ресурсы природные, человеческие, да, вот, в этом смысле, да, мы будем опираться прежде всего на собственные силы, поэтому часть первой модели Макрона мы принимаем. Вторая, евразийская модель.
Да.
Слушайте, меня вот часто европейцы спрашивают, а почему вы разворачиваетесь там в сторону Китая, допустим? Я говорю, а что мы, говорю, от вас видим? Мы от вас видим санкции, всякие блокировки. Вот вы вместе с американцами нас там в списке Магнитского какой-то вводите. Вы уже по 200 человек ввели персональных санкций против российских политиков и парламентариев, кстати, и журналистов даже.
Да.
Вот. Так что мы от вас видим-то? От Китая мы вот это не видим. От Китая мы видим хорошее, так сказать, расположение к нам, да, позитивные слова, совместные проекты. От нас мы видим враждебность. Так почему вы хотите, чтобы мы не двигались в сторону Китая?
А не опасно
Китая?
Ли вот этот вот ликер, да, от Китая?
Сейчас закончу. Значит, элемент опоры на Азию, конечно, у нас будет. А там сейчас самые крупные экономики. Китай, Индия, Юго-Восточная Азия. Mm-hmm. Это сейчас вот три самых динамично развивающихся региона. Mm-hmm. В 2012 году президент США сказал, я президент Тихоокеанского региона. Mm-hmm. Обама.
Так.
Я президент Тихоокеанского региона. Почему он так сказал? Потому что туда сместился центр мирового производства. Там мировая экономика сейчас. Ну, не вся, но огромная часть мировой экономики там. Значит, что, мы должны к этому спиной повернуться, к этому процессу? Поэтому частично мы берем из схемы Макрона и евразийский элемент. И третий элемент – сбалансированные отношения с Западом, да, с Европой и с Западом. Ну, так мы готовы бы к сбалансированным отношениям. Но вы видите, санкции против Северного потока принимают, блокируют выгодный для Европы проект. И что говорит Меркель? Она вяло выходит на трибуну Бундестага и говорит, я против, я отвергаю. Она хоть что-нибудь сделала, вот хоть чем-нибудь
ресурс
пошевелила.
Ресурс есть?
У нее?
Да.
Это лучше ее спросить. Но я вас уверяю, слушайте, у Эрдогана находится ресурс для того, чтобы повлиять на Соединенные Штаты. Просто Меркель задавлена партнерством, союзом с Соединенными Штатами Америки. Она против этого союза слова не может сказать. Ее подслушивали, когда личные телефоны. Вы знаете, что произошло, когда вот это ну, выяснилось?
Это несколько лет назад, да.
Да, было. Они послушали ФРГ, они говорят, что это, так сказать, отдельных людей. Нет, нет, они послушали Франкфуртскую биржу. Понимаете, все там, все телефоны, звонки. И я спросил, и как немцы отреагировали? Ну, это оскорбление, ну, как послушают лидеры, да?
Да.
Они говорят, мы отправили делегацию, вы только послушайте, в США нашу делегацию да. разбираться. Да, американцы должны были приезжать извиняться к ним в Берлин. А они отправили своих парламентариев там спрашивать у американцев, что ж такое, как только вы туда их отправили, все, вы едете в положение просителей. Вам что-нибудь через губу скажут, а вообще-то скажут, слушайте, мы прослушивали и будем прослушивать, идите отсюда к черту.
Вот смотрите.
Поэтому
да.
Германия сделать ничего не может. И нам предлагают сбалансированное сотрудничество. Европа, которая то нас бортует, то принимает против нас санкции и даже не способна защитить свои собственные проекты. Пусть Европа сначала осознает себя. И, кстати, здесь я согласен с Макроном. Осознает себя как субъект мировой политики, понимаете? И перестанет так панически бояться Соединенных Штатов Америки. Тогда мы поговорим о сбалансированном сотрудничестве.
Вот, Алексей Константинович, здесь такой момент. И это возникало как раз и в связи с тезисами Макрона по поводу смерти главного мозга НАТО и необходимости осознать себя как отдельной геополитической силы. И в связи с тем, что, значит, Соединенные Штаты Америки вышли из договора РСМД. Неважно даже повод, а сам факт. По оборонке, понятно, мы наблюдаем некую, там, впереди СНВ 3, да, еще договор Дыняу есть, мы видим, что каким-то образом меняется, а может быть, даже разрушается вот эта вот прежняя архитектура, понятная, там, контроль над вооружением, оборонка, раз. Мы понимаем, что наступает какой-то, возможно, период безвремения в части осознания вообще каких-то геополитических целей и вообще ситуации в геополитике. Наверняка, когда создавался Европейский Союз, как Организация Объединенных Наций, под определенные цели. Эти цели сейчас достигнуты, и поэтому некое безвремение наступает, и мы должны это все осознать. Потому что помимо системных игроков, в части, например, оборонки, да, существует уже много несистемных игроков. Как и в части оборонки, так и в части там, кризиса нефтяного, например, в Персидском заливе. Это все на десятилетия, вот этот вот слом какой-то архитектуры привычной или нет? Как вы считаете?
Я думаю, на десятилетия.
На десятилетия
да, все-таки. Да, да, дело в том, что раньше, смотрите, сместились силовые поля.
Да.
Да? Значит, в 91-м году Джордж Буш заявил, что установился новый мировой порядок. Джордж Буш старший президент.
Понятно.
Да. Вот. И во главе этого нового мирового порядка Соединенные Штаты. Советского Союза больше нет. Все, победила либерально-демократическая модель. Постепенно рыночная экономика утверждается в Китае, говорили они. То есть мы хозяева мира. Значит, за вот эти 30 лет, что прошли с того момента, выяснилось, что силовые поля очень сильно изменились. Есть претенденты на роль важных держав в мире, да, это и Китай, и Индия, и Турция, и Бразилия, и Мексика, и Россия. Значит, американцы править единолично уже не могут. И сейчас начинается вот эта вот реструктуризация, о которой вы совершенно правильно сказали, реструктуризация вот этих силовых полей. А новые еще не установились.
Мы не понимаем, как.
Да, еще не установились новые системы, понимаете? И поэтому получается, что очень много претендентов на большую степень независимости. Раньше американцы там говорили в своем блоке США, да, а мы в своем советском блоке там что-то такое говорили. И более-менее вот как-то мир так контролировался. А сейчас все видят, что Соединенные Штаты не всесильны, да. Ну, тот же Ким Чен Ын. Понимаете, создал же он 60 ядерных боезарядов, и ни от одного до сих пор не отказался, между прочим. Угу. Вот, да, он считается средством защиты от американцев. Они ничего не могут сделать. А что, войну, что ли, из-за этого начинать? Раньше, в 19 веке, даже в 20 веке, когда менялось соотношение сил в мире, было универсальное средство создания новой модели управления миром. Так. По принципу, руководить будет самый сильный. Этим средством была война. Угу. Наполеонские войны – это попытка Франции стать европейским гегемоном. Да, Первая мировая война, первая попытка Германии стать европейским гегемоном. Вторая мировая война, вторая попытка Германии стать мировым гегемоном. Поражение, и становится, возникает два гегемона, США и Советский Союз. Ну, при некоторых зонах, как мы уже говорили, да, которые там относительно независимы. Угу. Вот, сейчас война перестала быть средством установления нового глобального миропорядка, потому что любая война может переродиться в ядерную между ведущими державами мира. 9 государств в мире обладают ядерным оружием. Война между ними в силу этого недопустима, потому что ущерб будет больше, чем выигрыш.
Понимаете? Локально.
А это и происходит. Так, и выясняют отношения по краям, причем не сами даже напрямую, а через посредников как бы. Афганистан.
Восток, например.
Американцы кого финансировали? Меджахедов. Против кого? Против нас. Не США, не американские солдаты сражались с нашими в Афганистане. Мы сражались с маджахедами, которых финансируют, поддерживают Соединенные Штаты. В Сирии американцы поддерживают джихад Нусру и поддерживали Исламское государство.
Запрещенное в Российской Федерации,
да. На определенном этапе. Против кого? Против Асада. Ну, Асада поддерживает кто? Россия. Значит, получается, тоже против нас, понимаете, поддерживают. Поэтому, не имея возможность позволить себе перейти к войне как средство установления новой мировой модели, по принципу, самой сильной, начинают управлять, мы начинаем выяснять отношения вот в этих... Что такое региональные кризисы? Это опосредованное столкновение великих держав за новую роль в современном мире.
А Виталий говорит, в этом году президент очень много с официальным визитом ездил в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты, было подписано множество договоров, а президент часто общается с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, уместно ли говорить, что Кремль перетянул в свой стран союзников Риет, который долгие годы считался одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке?
Нет, не уместно, но уместно говорить о том, что саудовские монархи поняли, что складывая все яйца в одну корзину, только американскую, уже нельзя, потому что американцы не имеют того веса на Ближнем Востоке, который они имели раньше, что там появились новые другие игроки, и, в частности, важнейший игрок – это Россия, и что с Россией надо иметь дело, потому что Америка уже не имеет вот того подавляющего влияния, которым она пользовалась там в 70-е, 80-е, 90-е годы, и поэтому они начинают, вы считаете, они отошли от американцев в военно-политическом отношении? Ничуть не отошли, но они чувствуют, что американцы уже не столь сильны, да, они уходят из Сирии, скоро, кстати, я думаю, Соединенные Штаты начнут уходить из Афганистана, они не выдерживают этой уже 20-летней войны с талибами без всякого результата, Трамп хочет вывести оттуда свои войска, оставить там 1005 резерва, да, защищать правительство в Кабуле, понимаете? Саудовцы это все видят. И они смотрят так, а на кого еще здесь можно, с кем можно взаимодействовать, да, на Ближнем Востоке, из внешних держав? Китай далеко. Китай далеко. Может быть, по торгово-экономическим вещам, да, но не по стратегическим вопросам, не по судьбам региона, что называется. Европа. Да Европа, там желтые жилеты, там вялая Меркель. Они там у себя там не могут разобраться, там Македонию не могут принять в состав Евросоюза. Нет, у них, они только продают оружие туда. Это торговля. Политического влияния Европы в Саудовской Аравии практически нет. Значит, и они ищут, вот кто из крупных может быть партнером. Американцы были безусловным союзником, они остаются союзником, но уже более слабым, чем они были 20 лет назад. И вот возникает место для России. Отсюда эти контакты с Россией.
Последний вопрос, у нас буквально минута остается. Нормандский формат по Донбассу был, и здесь любопытный момент. Еще было, когда формула Штайнмайера, я очень много видела высказываний на тему того, что, а все-таки, когда подписывали формулу Штайнмайера, А кто сдал Донбасс? Вот Зеленского обвиняли, что он сдал Донбасс, а, значит, Российской Федерации тоже говорили, что вы там про реинтеграцию Донбасса говорили, значит, вы тоже сдали Донбасс. Кто-то сдал Донбасс?
Никто ничего не сдавал, абсолютно. Донбасс просто прогрессивно отдаляется от Украины, потому что Украина постоянно его отталкивает, вводит то экономическую блокаду, то ведет обстрелы, то говорит, что не может обеспечить разграничение войск. А что такое отказ от разграничения? Ну, это да. Продолжение войны. И в Донбассе возникает уже культура самостоятельности. Они уже себя почти не соотносят с Украиной. То есть Украина сама активно теряет Донбасс, потому что ничего не предпринимает.
Украина, вот то, что происходит на Украине уже 5 лет, это что-то уникальное сейчас? Или это отсроченный кризис, который мы наблюдали после распада Советского Союза в республиках бывшего Советского Союза? И это как бы замороженный конфликт теперь на десятилетие, условно, как там Нагорный Карабах или Приднестровье?
Ну, это попытка создать националистическую нацию на антироссийской основе, поэтому я думаю, что это достаточно долго будет продолжаться.
Я надеюсь, что мы с вами еще в следующем году поговорим. Алексей Пушков был с нами здесь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, программа «Умные парни». Спасибо, Алексей Константинович, приходите еще.
Спасибо. Спасибо вам.